Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об обмене Фогеля на Винника и возможности обмена Курской области на украинские территории и о проблемах российской оппозиции в эмиграции. В Россию наведался высокопоставленный член администрации Трампа, специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Витков. Он увез обратно на родину американца Марка Фогеля, которого арестовали в аэропорту Шереметьево несколько лет назад за 17 грамм медицинской марихуаны и приговорили к 14 годам заключения. Прилет Виткова вызвал многочисленные спекуляции, а выдачу Фогеля США американские власти назвали «жестом доброй воли», отмечает журналист Станислав Кучер на канале «Игрянул Грэм».
Было очень много шума по поводу того, что этот борт, в принципе, делал в России. И звучали там самые разные подозрения на тему того, что какие-то сепаратные теневые переговоры между, значит, там, Путиным и Трампом или его представителем. На самом деле, борт, как сейчас выясняется, летал исключительно для того, чтобы забрать заложника. И, конечно, это, ну, такая достаточно серьезная пиар-победа администрации Трампа сейчас. Почему это серьезная штука? Потому что, ну, можно, например, вспомнить, что не так давно, летом прошлого года, состоялся действительно большой и серьезный обмен, в результате которого Соединенные Штаты вернулись, в том числе и граждане Соединенных Штатов, и, допустим, Володя Кармурза, у которого грин-карта, плюс российские политзаключенные, Илья Яшин в первую очередь, да, и, в общем, была целая группа, большая группа людей, которые именовались именно политзаключенными. Обмен был громкий, результаты его до сих пор обсуждают, и это была, конечно же, серьезная победа для администрации Байдена. Сейчас, однако, именно потому, что не называются условия и не называются другие участники обмена, это, конечно, преподносится как не просто победа, а что вот мы вернули своего гражданина на родину. А это вообще главная задача американского правительства – освобождать своих, заботиться о своих. И это подается как такой жест доброй воли, который сделала путинская Россия в преддверии более серьезных переговоров именно о будущем российско-американских отношений.
В большой обмен прошлым летом Фогеля могли не включить именно с таким расчетом, пишет журналист Кирилл Шулика.
Фогеля, видимо, под Трампа не включили в обмен в августе. Для нынешнего главы американской администрации тут личная история. Матери Фогеля он обещал вытащить сына буквально за час до того самого покушения. И это стало делом чести.
Дональд Трамп, комментируя этот обмен, связал его с будущими переговорами о мире, отмечает американистка Александра Филипенко на канале Александра Плющева.
Трамп сам сказал, он точнее, ему задали вопрос журналисты, какие были условия этого обмена. Он сказал, условия были очень справедливыми. И я считаю, что это может быть хорошим первым шагом для завершения войны, для завершения этой ужасной войны, где погибли 1,5 миллиона человек. Теперь он называет такую цифру. Вот Дональд Трамп обратился к Марку Фогелю, говоря о том, что вот вы можете стать частью первого шага в урегулировании всего, что происходит, в окончании войны. И мы ценим то, что сделал Владимир Путин, сказал Дональд Трамп. Но действительно непонятно совершенно, каким образом это может стать частью именно какого-то завершения процесса войны, завершения военных действий. Но в любом случае это, по крайней мере, контакты между, прямые уже контакты, открытые контакты, потому что, очевидно, происходили контакты закулисные, но это уже прямые, явные совершенно контакты между Россией и США. Вот именно на этой пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп и связал два эти события.
Конечно, Стив Витков прилетал в Москву не только для того, чтобы вывести Марка Фогеля, писала журналистка Фарида Курбангалеева.
То, что произошло вчера, крайне необычно. Подобные обмены чаще всего проходят синхронно и на правительственных самолетах, иногда при посредничестве других стран. А здесь спецпосланник Трампа прилетел на своем личном джете прямо в Москву, забрал гражданина США сразу домой, не привезя никого вместо него. Этот обмен – первое публичное свидетельство контактов администрации Трампа и Кремля. Официальных созвонов между Путиным и Трампом за 3 недели президентства последнего не было, а о неофициальных ходят только слухи. Будет логично, если первый официальный разговор состоится в ближайшее время, после того, как из США прибудет неизвестный обмененный россиянин.
В обмен на Марка Фогеля США освободили россиянина Александра Винника, которого американские власти арестовали по обвинению в отмывании денег. Подробности о деле Винника рассказывает антикоррупционный эксперт Илья Шуманов на канале Александра Плющева.
Винник вместе со своими подельниками организовал одну из самых больших вот на теневом рынке обмена криптовалют биржу, через которую прогоняли, значит, свои деньги наркокартели, коррумпированные чиновники, в том числе американские агенты ФБР. Об этом, собственно, есть упоминание в материалах уголовного дела. Хакерские группировки, люди, которые занимались вымогательством денежных средств через вирусы-вымогатели, ну и другие какие-то грязные деньги, которые можно было придумать, вот все проходило через эту биржу. Объем операций на бирже составлял 9 миллиардов долларов, примерно 4 миллиарда долларов. Американские правоохранители, американская правоохранительная система, в том числе прокуроры, признали как денежные средства, которые попали на эту биржу нелегально или связаны с преступными операциями. То есть, ну, скажем так, почти половина денег, проходивших через эту биржу, это вот незаконные финансовые потоки, имеющие четкий такой преступный окрас.
То есть речь идет о заведомо неравноценном обмене школьного учителя с медицинской марихуаной на одного из крупнейших в мире криптомошенников. В то же время освобождением Винника Трамп посылает определенный сигнал американскому крипторынку, говорит Илья Шуманов.
Ну, мне вот люди из криптомира объясняют, что на самом деле это хороший сигнал рынку относительно, ну, в том числе и американскому рынку криптотрейдинга относительно того, что он будет либерализовываться, да. Почему такое происходит? Потому что Дональд Трамп в период предвыборной кампании, уже после того, как он, собственно, стал президентом, он давал однозначные сигналы криптотрейдерам и держателям криптовалютных активов относительно того, что Соединенные Штаты Америки станут одной из главных криптодержав в мире.
После обмена Дональд Трамп сообщил, что полтора часа говорил по телефону с Путиным. Он написал в своих соцсетях, что у них был долгий и очень продуктивный разговор. Провластные комментаторы довольны. ВМ-блогер Роман Сапаньков пишет, что Трамп показал себя дипломатом, уважительно разговаривающим с партнером. Но не стоит обманываться. Переговоры будут жесткими, считает публицистка Карина Кокрел-Ферре.
История учит, когда сталкиваются два мессианства, воспринятые серьезно, и два товарища с ярко выраженной диагностикой мессии повелителя, да еще со столь несовпадающими интересами, то раздражение и последующая конфронтация неизбежны, даже если поначалу заключаются всякие пакты и произносятся нежные слова. Эпоха политики ценностей и международного права кончилась. Вернулась эпоха политики силы, какой была всю историю, и психической симптоматики вождей. Политологов должны заменить психологи, геронтологи и психиатры. Только они теперь способны анализировать политические шаги и прогнозировать будущее.
Многие комментаторы считают, что дело, возможно, действительно идет к завершению войны, однако не на тех условиях, которые устроят Украину. О том, что именно Путин развязал эту войну, Трамп не упомянул, отмечает политолог Дмитрий Орешкин на канале Игоря Нулгрэм.
Похоже, что выдыхается война. Конечно, и Путин это понимает. То есть он никогда не скажет, понятное дело, но то, что он так легко отпустил Фогеля, так открыл дверь для контакта, означает, что, ну да, он понимает, что ресурсы-то кончаются. Трамп этим решил воспользоваться совершенно правильно. В то же время испытывать по этому поводу эйфорию я бы ни в коей мере не взялся, потому что, ну да, поговорили о совместной победе над фашизмом, поговорили о чудовищных потерях, которые сейчас на украинском фронте с обеих сторон имеют место. Поговорили о том, что надо заканчивать. А зачем было начинать? Об этом не поговорили.
О многом говорит и то, что президенту Украины Трамп позвонил уже во вторую очередь, пишет политолог Федор Крашенинников.
Вопреки всем заклинаниям не решать судьбу Украины без участи Украины, Трамп начал не с выслушивания идей Зеленского, а с выслушивания идей Путина. И тон как бы не оставляет сомнений, во всяком случае у меня. Война скоро кончится, и настанет такой мир, что всем тошно станет.
Владимир Зеленский тем временем допустил, что захваченная ВСУ часть Курской области во время переговоров может быть обменена на часть захваченной Россией украинской территории. О каких территориях идет речь, напоминает бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Под контролем украинской армии находится от 500 до 600 квадратных километров в Курской области. Под контролем российской армии от 1000 до 1200 квадратных километров Харьковской области.
Российские военблогеры настроены предельно решительно. Борис Рожин.
Разумеется, задачи стоят иного рода – уничтожить всех нацистов в Курской области и освободить те наши территории, которые пока еще не освобождены. С одновременным продвижением вооруженных сил РФ в Харьковской области – территории, которые нацистский режим хотел бы обменять на то, что осталось от Курского выступа.
Но, что бы ни говорили россияне, выбить украинцев из Курской области они пока не могут, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки и рассуждает о том, что украинцы могли бы потребовать взамен.
Ну, например, под российской оккупацией находятся значительные территории на севере и востоке Харьковской области, которые даже по изнасилованной российской конституции не входят в состав России. Так что предмет для торга есть. Хотя я бы, наверное, думал, что речь будет идти все-таки о Запорожской АЭС, атомной электростанции. Но, опять же, посмотрим, поживем, увидим. Однако уже сейчас можно сказать, что апокалиптические предсказания некоторых военных аналитиков, которые сказали, что наступление в Курской области было начато слишком рано и вообще нет шансов, что украинские солдаты смогут держать Курскую область вплоть до переговоров, которые на тот момент многими считались возможными в ноябре-декабре после прихода, ну, после победы Трампа на выборах. Вот, в общем, мы видим, что все это не оправдалось, что Курская область до сих пор, часть Курской области находится под контролем ВСУ, и, собственно, иногда даже Курский плацдарм расширяется.
Традиционно пессимистично настроен историк Николай Митрохин.
Я со своего условного дивана скажу, что в меню. ВСУ выводит свои подразделения из того, что останется к моменту обмена. Россия выведет войска с территории Харьковской области. Там три небольших анклава. Тем дело и кончится. А вот потерянные в результате стратегических талантов нынешнего президента территории западнее Авдеевки, когда резервы были потрачены не на затыкание дыры в обороне в районе Очеретина, а во вполне бессмысленную Суджу, будут ему поминать и при жизни, и, возможно, после смерти.
Между тем, операция Украины в Курской области довольно сильно нарушила российские планы, если верить тому, что пишет зет-блогер Юрий Подоляка.
К сожалению, не могу сейчас всего сказать. Это бы значило выдать врагу военную тайну. Но прорыв нашей обороны на этом участке, который командование откровенно проспало, и именно последствия этого своего провала они сейчас и пытаются своими действиями отчаянно скрыть, заставил нас свернуть важные наступательные операции, которые наши части долго готовили, но теперь вынуждены от них на время отказаться.
Если Украина к моменту переговоров по-прежнему будет удерживать территории в Курской области, ни о какой фиксации линии разграничений не может быть и речи, комментирует политолог Георгий Чижов на канале «Разворот».
Мне трудно себе представить, что Украина согласится отдать, допустим, обратно Херсон и отдать Запорожье, которое Россия на сегодня не контролирует. Поэтому Курская область – это, пожалуй, такой явный гвоздь, который не позволяет автоматически прекратить огонь по нынешней линии соприкосновения. Для России это будет слишком болезненно оставить кусок своей территории. То есть линию придется так или иначе выравнивать. А вот до какой степени она будет выравниваться, это предмет переговоров. Я думаю, пока что надо очертить просто широкую рамку, на что в принципе согласна Украина, на что в принципе согласна Россия. Готова ли Россия будет в конце концов, не на старте переговоров, разумеется, а ближе к концу, согласиться на Запорожскую область без Запорожья и Херсонскую без Херсона. Я думаю, до этого пока еще очень далеко.
Россия скорее сбросит ядерную бомбу на своих, чем пойдет на обмен территории. Без стеснения пишет пропагандист Сергей Мардан.
На самом деле удивительно, как им вообще пришло в голову изначально рассчитывать на торг землей и ввязываться в Курск. Общеизвестно, что в России отношение к территориям крайне трепетное, и где-где, а на Украине это точно понимать должны. Народ-то готов плюс-минус к любым условиям, на которых будет заключаться мир, даже если там будет что-то спорное, вроде компенсаций, остановки по линии боевого соприкосновения и подобного. Единственное, что он никогда не примет и однозначно прочитает как поражение, это дипломатическое решение курского вопроса. Россия скорее ядрен батон на Суджу сбросит, чем пойдет на обмен, какой бы выгодной и разумной ни была сделка. Банальный риск-менеджмент, понятный любому человеку нашей культуры.
Никто не сомневается в том, что на жителей Курской области российским властям плевать, пишет оппозиционный канал ЧТД.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — надеется президент Украины. Но есть нюанс. Путину уже полгода абсолютно плевать на жителей Курской области. Еще в октябре они просили организовать гуманитарный коридор из Суджи, но вопрос так и не решен.
К Как повлияли действия новой администрации США на то, что происходит на фронте с украинской стороны? Украина, несомненно, начала готовиться к переговорам, и на боевых действиях это тоже сказывается, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале «Бильд на русском».
Я думаю, что это первое, что отразится на том, да и, в принципе, уже отражается на том, как ведут себя украинские чиновники, которые, видно, что они более теперь благосклонны, настроены к возможным переговорам с Россией, о том, что придется идти на какие-то компромиссы. То есть раньше категорически такое отрицалось. Сейчас уже понимают, что придется о чем-то договариваться, потому что видно, что помощь от Америки, она сейчас будет резко сокращаться. Поэтому на тех остатках, которые есть сейчас, видимо, пытаются продлить контратаки, максимально усилить свои переговорные позиции, будь то в Курской области, расширяя свой украинский плацдарм, вот будь то там на Покровском направлении, контратакуя российские позиции, пытаясь переломить тенденции на передовой. Поэтому именно вот в зоне боевых действий это в формате недостатка боеприпасов пока что не отразилось, но в плане, видимо, стратегии ведения войны есть ощущение, что это уже прям повлияло.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Слушайте «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В соцсетях уже несколько дней подряд обсуждают историю адвоката Михаила Бениша. Бениш защищал в России оппозиционеров, сторонников Навального и гражданских активистов. После того, как он сам стал из-за этого объектом внимания российской юстиции, он уехал в Литву. А недавно он опубликовал провокационный пост, в котором призвал своих оказавшихся в эмиграции коллег и соратников найти нормальную, то есть физическую работу.
Переквалифицируемся с журналиста-расследователя на электрика, сварщика, плотника, сантехника, водителя и так далее. Платят им в Европе куда больше, чем российские СМИ платят журналистам. Я понимаю, придется работать руками. Неудобно, непривычно, обидно. Но таков путь, и другого пути у нас для нас нет. Зато на местной работе вы быстрее выучите местный язык и быстрее интегрируетесь в общество той страны, в которой живете. С профессиональным активизмом пришла пора завязывать. Это путь в никуда и выброшенные в пустоту годы жизни. Оно вам надо? А вот работа сварщика даст вам денег, пенсию, все необходимые страховки и доступ к таким кредитным продуктам, как автокредит и ипотека. Вы скажете, что модному журналисту или активисту как-то стыдно идти в сварщики? А такие я скажу, что работать не стыдно. Стыдно не работать и постоянно просить деньги. Вот это стыдно.
В комментариях Бениша обвинили в неискренности. В ответ он рассказал в соцсетях и в интервью каналу «Живой гвоздь», как он сам работает с сантехником.
Я так вот даже записал видосики с работы, но потом я подумал, ну я же не инстаблогер какой-то, не тиктокер, чтобы я еще видосики какие-то выкладывать. Может, один выложу. Вот. Как приходишь, берешь кувалду, берешь отбойный молоток. Вот такой вот. Это что-то не поместится у меня в избрании. Огромная, тяжеленная хрень. Приходишь в квартиру, говоришь, сантехника, и вам открывают уже предупрежденные жители. Ты застилаешь пол у них в коридоре картоном, потом херачишь этим отбойным молотком этот пол, рядышком там, где проходят стояки. Выбиваешь на голову их соседей камушки, потом выпиливаешь эти трубы, вырываешь их, меняешь на красивые, чистые, пластиковые. Унитазы я не меняю, говорю специально для придурка, как его зовут, Злоерса. Это вот Z-адвокат есть. Я умею это делать, я умею менять унитазы. И, в принципе, считаю это достойной работой, ничем не хуже любой другой. Но если мне заплатят, я поменяю унитаз. Не вижу в этом ничего предосудительного. У себя дома унитазы я сам ставлю. Я умею это делать, в отличие от многих белоручек.
По словам Бениша, ему надоело просить деньги.
Если бы больше платили плотникам, я пошел бы в плотники, я это тоже умею. Если бы больше платили бетонщикам, я пошел бы бетонщикам, я это тоже умею. Если бы больше платили плиточникам, я умею даже класть плитку. У меня 4-й разряд по плитке. Я бы клал плитку. Все. Я не хочу у кого-то просить деньги, писать заявки, объяснять, какой мой проект важный или не важный. Вот я не хочу, мне все это осточертело. Я
Почему?
Хочу работать. Человек должен делать то, что он хочет, а то, что он не хочет, то он не должен делать. Я не хочу. Нет, не нравится. Я почитал заявки на гранты. Это такая дичь. Их пишут, их составляют явно безумные люди. Мне просто противно. Мне это меня унижало и оскорбляло как адвоката.
Посты Бениша и его интервью вызвали большой отклик. Большинство одобряет действия автора. Елизавета Маретная.
Пост здорового человека. Очень рада за Михаила, который был в России отличным адвокатом, и поэтому больше не в России. И нашел на новом месте нового себя.
Алекс Терштейн.
Вот как бы все верно, да. Переехал в другую страну, шевели лапками, приспосабливайся, крутись. Проблема многих в том, что в эмиграции они не ждали обнуления своего социального статуса. В России ты был кем-то, полжизни потратил на свой социальный капитал, сделал себе какое-то имя. Тут ты приехал в другую страну, и здесь ты никто. Ну вот просто никто. Никого твое имя не впечатляет, свои скиллы снова надо доказывать с нуля, если хочешь продолжать трудиться в своей профессии. А деньги нужны вот прямо сейчас, а вообще еще со вчера. А на доказывание своей профессиональной состоятельности могут уйти годы. Проще быстренько освоить прикладной труд и, засучив рукава, начать вкалывать, не воротя горделиво нос от того, что предлагают. Просто сидеть и хныкать, что тебе, такому классному, не пристал физический труд, бесполезно. Кстати, с большой радостью наблюдаю, как некоторые известные эмигранты успешно приспосабливаются к новым условиям, поменьше ноют о своей ненужности и делают себя снова нужными.
Маша Макеева.
100 лет назад белые офицеры шли в официанты и парижские таксисты. И литовский сантехник вполне продолжение исторической традиции. А если берлинский, то можно и разбогатеть. Сама я, напомню, занимаюсь стройкой и ресторанным бизнесом, а писательством только в свободное время. И хочу сказать, что интеллигентные люди, говорившие мне во времена оны «хотел бы я стать миллионером, стал бы», просто не знают, о чем они говорят вообще. Короткий ответ – нет, не стал бы.
Дискуссия о том, чем заниматься в эмиграции, наложилась на более широкий и давний спор о смысле действий российской оппозиции, оказавшейся в изгнании. Михаил Бениш считает, что и нужно признать свое поражение. Об этом он говорит в том же интервью на канале «Живой гвоздь».
В нашей распрекрасной оппозиции надо признать свое поражение в том смысле, что вот эта оппозиция Путина не победит. Ключевое слово «это» должна быть другая.
Нынешним оппозиционерам, по его мнению, нужно освободить место для новых, которые еще не выросли.
Много мальчиков, девочек талантливых, которым сейчас 20-25 лет, которых никто не знает, которым говорят «сиди ты там, что». Вот они могут через 10 лет стать такими, ну, не такими же, а фигурой такого же масштаба. Надо не мешать им расти, не занимать место для их роста. А сейчас это место занято. Поэтому я говорю, вот вся старая формация должна уйти. Просто вот освободить место для молодых. Это неприятно, но это факт.
Оппозиционная среда в эмиграции сейчас действительно переживает кризис. Ее раздирают внутренние конфликты, и многие подумывают о том, чтобы сменить род деятельности. Большой материал об этом выпустила на днях «Медуза». Один из тех, чье мнение в нем цитируется, политолог Иван Преображенский, тоже пишет, что на смену нынешней оппозиции должны прийти новые лидеры.
Я никоим образом не согласен с оптимистичным настроем Григория Светлина про прекрасные лица, которые откроются нам, когда рухнут стены Кремля. Там будут вполне кувшинные рыла, вроде Собянина или Мишустина с Сечиным. И вот с ними придется строить Россию будущего, вовсе не прекрасную на первых порах, да и потом, скорее всего, тоже. Я в своем комментарии говорю просто о том, что лидеры оппозиции будут новыми. Но они прекрасно могут сформироваться и за пределами России. Не стоит обманываться тем, что мой комментарий идет сразу за мечтательским и более далеким от реальности, чем все срачи оппозиции, комментарием Григория Свердлина.
Есть, конечно, и те, кто не разочаровался в том, чем он занимается. Например, главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов говорит на канале «Бильд» на русском, что без независимых медиа мир быстро окажется на грани катастрофы.
Мне кажется, наша работа снижает риск ядерной войны.
В том плане, что если больше людей в России будет понимать, что, там, что там, Россия не находится в кольце врагов, что, что война – это плохо, что война разрушительна для российского общества, что хорошо бы скорее вот жить мирно, двигаться к какой-то нормализации, со всеми торговать и везде путешествовать, когда это все так, как, так или иначе закончится. Вот это то, во что мы верим, это то, что мы можем как бы отдавать ту информацию, ту там, картину мира, которую мы можем отдавать, возвращать в Россию. И мне кажется, условно говоря, чем вместо того, чтобы воевать, гораздо лучше информировать российское общество и, кстати, западное общество тоже о том, что происходит в России. Ну, слушайте, полезно время от времени писать о том, что в России не живут орки, на самом деле, да. В России живут запуганные люди, часто обманутые. Многие из них выступают против войны, несмотря на свой страх, и многие не хотят в этом участвовать. Об этом важно рассказывать и об этом важно напоминать, потому что это в конечном итоге снижает уровень рисков.
Общественные деятели не имеют права публично впадать в уныние, считает политолог Федор Крашенинников.
Если ты поэт, художник, музыкант или просто богемный персонаж, то выводить свое личное выгорание, разочарование, отчаяние и боль в паблик – твое право и даже твоя работа. Но если ты сам себя считаешь политической фигурой или хотя бы каким-то активистом, но предлагаешь считать свое личное разочарование, выгорание чем-то общезначимым, значит, пора сменить сферу деятельности или пройти курс терапии. Потому что разочаровавшиеся, выгоревшие, отчаявшиеся политики, активисты и журналисты никуда не ведут и ничем не интересны тем, кто хочет продолжать политическую или активистскую деятельность в любой форме. Ваше разочарование всегда только ваше личное разочарование и ничего более.
Но когда это личное разочарование одновременно испытывает такое количество человек, это так или иначе становится значимым. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. А если находитесь, то можете нас просто слушать. До скорой встречи!